вот я уже стою на верхней палубе. Экипаж выстроился буквой «П», открытый конец, который повернут к капитанскому мостику, на котором пока пусто. Я в третьей и последней шеренге, и парадную кормовую часть мне видно в зазор между головами впереди стоящих. Строй матросов весь синий, свежий бриз шевелит ленточками на шапках. Кажется, я один, у кого бескозырка голая, без почетного украшения. Ленточка есть даже у корабельного пса, который дисциплинированно сидит в напряженной стойке у фальшборта. И мартышка, что ковыряет из паза между досками смолу и сует ее в рот, тоже с черно-белым бантиком на шее. Я не знаю, почему все молчат и чего так сосредоточенно ждут. Я встаю на цыпочки. На самой корме почетный караул в парадной форме, с ружьями. Ниже мостика две фигуры. У одной золото сверкает на груди, у другой на плечах. Священник и офицер. Перед строем еще несколько офицеров. Они то и дело грозно оглядываются на подчиненных. «Не вертись!» — шипит на меня Степаныч из первой шеренги и яростно двигает косматой бровью. Соловейка, он прямо передо мной, не оборачиваясь, ловким и коротким ударом каблука, бьет меня по щиколотке. «Больно!» Я замираю, так и не поняв, что означает эта странная безмолвная церемония. С тоской кошу глаза в сторону на Севастополь и окрестные холмы. «Вон она, моя лысая гора!» Как только все разойдутся и боцман перестанет за мною следить, нырну за борт и прощайте, Покедова. Там, в потаенном месте, меня ждет моя ненаглядная. Я произведу опыт. Достану маленький портрет и предъявлю его большому. Пусть поглядят друг на друга. Что-то при этом произойдет. Есть у меня такая надежда. Потихоньку трогаю ладан через рубаху. Вдруг делается страшно. Что, если сходство с девой мне давеча примерещилось? Я ведь толком не рассмотрел миниатюру. Не было у меня такой возможности. На чертовой Белоне я пока что не видел ни одного укромного угла. Может, его тут и вовсе нет. Даже нужду здесь справляют не как положено у приличных людей в закрытом чуланчике, а на виду у всех. Когда команда еще только строилась, некоторые шустрые матросы успели оправиться. Для этого с внешней стороны борта подвешена сеть из толстых веревок. Люди просто вылезали туда, исполняли свое дело, и уж не знаю, как им удавалось не провалиться в широкие ячеи. Я бы не рискнул. «К выходу, командира, стоять смирно!» Оглушительным басом заорал вдруг офицер с золотыми плечами, полуобернулся к лесенке, что вела с палубы куда-то вниз, и приложил руку к фуражке. А я-то думал, что он и есть главный начальник. Ударил колокол. Матросы с ружьями взяли на караул, строй колыхнулся и застыл в полной неподвижности. Мне стало не по себе. Несмотря на превосходное зрение издали, я не мог разглядеть, что там в темном проходе происходит. Куда это смотрят и громогласный, но не главный начальник, и поп, и все остальные. Стало очень тихо. Лишь поскрипывали канаты, докричали чайки. Кто-то медленно и совершенно беззвучно поднимался на палубу, словно выплывал из черной глубины на поверхность. Это был мой вчерашний преследователь. Только сегодня перо в его волосах было длинное, белое и торчало над макушкой вверх. Я не мог сдержать вскрика. Соловейка опять пнул меня ногой, но теперь я не почувствовал боли, охваченной суеверным ужасом. Мне показалось, что страшного человека вижу один я. Он обогнул золотоплечего офицера, будто тот был деревом или изваянием. Бесшумно пересек палубу, уселся на борт, прислонившись спиной к вантам. И никто даже не повернул головы. Все по-прежнему, не шелохнувшись, таращились на лесенку. Я поднял руку, чтобы сотворить крестное знамение, но боцман цыкнул, и я замер. На затылке у него, что ли, глаза? В тишине раздался мерный стук. Кто-то еще поднимался снизу. Звякали подкованные каблуки. Кто-то белый, узкий. Худой человек, единственный из всех в белом сюртуке, жмурясь от солнца, неторопливо надел фуражку, вынул изо рта и спрятал в карман незажженную сигару. Сказал что-то. Я не разобрал ни слова, лишь невнятный шелест. «Так точно, господин капитан!» — зычно откликнулся помощник. Я вспомнил, что на военных кораблях это называется старший офицер. «Прикажете поднимать?» Губы капитана снова зашевелились. «Слушаю!» Старший офицер развернулся к строю. «Смирно! Флаг и гюйс поднять!» — ударил барабан. Все матросы единым движением обнажили головы. Один я замешкался и немедленно получил от соседа локтем в бок. Бело-синий андреевский флаг медленно полз вверх. Все как один провожали его взглядом. Все, кроме двоих. черный человек, а может призрак, подтягивая дым из длинной прямой трубки, глядел на облака, а я со страхом глядел на него. После поднятия флага и молитвы строй встал вольнее. По нему прошло шевеление, где-то даже прокатился шепоток. Капитан поднялся на мостик, подошел к перилам и взял в руки некую штуку, с одного конца узкую, с другого широкую. «Сейчас кулек забубнет», — прошелестел Соловейко. «Тихоня он и есть тихоня», — также еле слышно ответил ему любой матрос, что стоял слева от меня. Переговаривались они, совсем не двигая губами. Боцман обернулся, но так и не понял, кто болтает. На всякий случай показал кулак всем. После я узнал, что хоть при команде стоять вольно, разговаривать и воспрещается, старослужащие позволяют себе тихонько обмениваться мнениями, но делают это очень ловко и никогда не попадаются. «Опять про чистоту чего-то», — шепнул Рябой. «Известно, новая метла». Прислушиваясь к шушуканью, я понял, что капитан назначен совсем недавно, матросы к нему еще не привыкли, и как относиться к новому распорядителю своих подневольных судеб окончательно не решили. Однако в глазах общества командир много теряет из-за своего слабого голоса, за это его и прозвали Тихоней. Странная штука, которую Тихоня поднес к губам, оказалась рупором, приспособлением с точки зрения матросов презренным и настоящего капитана недостойным. «Куда ему дохряк? А вот был капитан», — сказал Рябой. «Хоть и шкура гореть ему в преисподне». Остальные покивали. Тихоню с его рупором никто не слушал, да и далековато было с нашего конца. Слова уносил ветер. Я, однако же, напряг слух, а он у меня, как и зрение, был исключительной остроты.
«Главный закон моряка — порядок и чистота. Кораблю, на котором порядок, нипочем и буря, и бой. А человеку, который держит себя чисто, вообще ничто не страшно. Поэтому повторяю еще раз. Чтоб матерной брани на фрегате не было. Ругань — та же грязь. Господ офицеров за это будут сажать в каюту, под арест. Нижних чинов оставлять без чарки».
«Че-че там про чарку?» — поинтересовались вокруг меня. «Слыхал кто?» Я повторил сказанное капитаном, и соседи, кажется, впервые удостоили меня своим вниманием. Правда, пришлось и поплатиться. Шептать, не раскрывая рта, я не умел.
«Горох, прижучь салагу, чтоб не болтал!» — шикнул Степаныч, и Рябой матрос ущипнул меня за бок.
С вывертом, но не сильно, больше для видимости. Матросы обсудили приказ по матери не ругаться. Сочли это нововведение блажью, которое долго не продержится. Степаныч к шепоту прислушивался, однако не пресекал и даже согласно кивнул. Ободренный признанием, я продолжал ловить обрывки капитанской речи. «Может, еще чем пригожусь господам матросам?»
«Первое совместное плавание! Вы испытываете меня, я вас!» — выкрикивал тощий человек в белом мундире. «Поход у нас почти что боевой. Возможно, война с турецкой державой. У меня приказ на турецкие корабли не нападать, но быть готовым к отпору».
«Про турку чего-то балбочит, не разберешь», — пожал плечами Соловейко. «Он говорит, что мы сейчас отплываем», — пискнул я в ужасе, продолжая вслушиваться. «Прямо сейчас». Рябой горох снисходительно обронил. «Но это известно, отпускные еще давеча с берега прибыли. И воду в бочке залили. Сейчас будем паруса подымать». Беда. У меня потемнело в глазах. Старший офицер, фамилия его была Дреккен, прозвище Дракен, трубным голосом крикнул:
«Марсовые, к вантам!»
И каждый из трех мачт фрегата кинулись одинаково жилистые и невысокие матросы. Я знал, что в марсовые берут самых бесстрашных и проворных. Мой отец, которого я ни разу не видал, тоже был таким. А самых отчаянных, легоньких и цеплючих назначают ноковыми. Они умеют бегать под тонким ноком, спуская и поднимая самые краешки парусов. Матросы с поразительной сноровкой карабкались вверх. «Пареям!» Выполняя порученную работу, я беспрестанно вертел головой. Конечно, поглазеть на лихих матросов было любопытно, но имелись у меня заботы и поважней. По палубе прохаживался белый капитан Тихоня, уставившись в часы с откинутой крышкой. Свободной рукой он отмахивал такт, и я догадался, считает, за сколько времени будут подняты паруса. Но капитан меня занимал мало. Прямо за ним, отстав на два шага, также медленно выхаживал черноволосый с пером. Тихоня остановится. И он тоже. Прямо как тень. Никак я не мог понять, что означает эта неуместная на военном корабле фигура и почему никто ей не удивляется. Меня страшный человек видеть не мог. Я висел на канате по ту сторону борта, на бушприте. Задание Степаныч мне дал очень удачное — надраить до блеска золоченый шлем и доспехи военной богини Белоны, вырезанные из мореного дуба. Удачной свою позицию я считал по двум соображениям. Во-первых, можно было спрятать голову за кромку, когда приближался мой таинственный враг. А во-вторых, при первой же возможности я собирался соскользнуть в воду. Пока что об этом нечего было и помышлять. Вместе со мною по другую сторону от крутобокой Беллоны висел Соловейка и с видимым удовольствием начищал бой бабе огромные груди. «Тебе б такие бомбы, а, Смолка?» — говорил он мартышке, сидевшей у него на плече. «Тот-то женихов бы набежало!» Обезьянка скалилась, будто понимала, и быстро-быстро жевала смолу. «Меня Соловейка вроде как не замечал. Я для него был пустое место, хуже мартышки. Однако, если б я спрыгнул, рыжий сразу бы поднял тревогу, это ясно. Я надеялся, что он закончит первым, поднимется, и тогда уж я медлить не стану». Вот, наконец, мой напарник начистил свою часть золоченой бабищи и еще прихватил вторую половину бюста с моей. «Надраивай ей брюхо, чтоб сверкало! Для корабля статуя все одно, что медаль для героя!» Ловко вскарабкался, перевалился через борт, мартышка жизнерадостно пискнула, и я остался один, без присмотра. Впервые со вчерашнего дня. Надо было торопиться, якоря уже подняли, и ноковые матросы на головокружительной высоте разом спустили веревки, названия которых я еще не знал. Фрегат будто простер белые крылья и взмахнул ими, покачнулся, заскрипел, медленно тронулся. Вот миг, когда все в моей судьбе могло пойти иначе. Если б я в секунду, когда Беллона двинулась с якорной стоянки, прыгнул в воду, меня никто бы не хватился. Я задержал бы дыхание, оставаясь под водой как можно дольше, а нырял я не хуже дельфина. Мог за раз проплыть, не дыша, сажений 30. Если бы заметили, из-за юнги новичка спускать лодку не стали бы и парусов бы не убрали. Моряки суеверны, комкать уход в плавание — скверная примета. Через четверть часа был бы я на берегу, вернулся домой, и ничего последующего со мной не случилось бы. Но я решил повременить. Всего только полминуточки. Меня мучило сомнение, она это изображена на маленьком двойном портрете, или же я стал вчера жертвой самообмана. Никого рядом не было, никто не увидел бы моего секрета. Обхватив узловатый канат ногами, я достал из мешочка овальную миниатюру с трескучим названием, которое, конечно, не запомнил. Женщину, что слева, я опять толком не рассмотрел. Меня интересовала лишь девушка, которая доверчиво прижималась к плечу старшей подруги, или, быть может, родственницей, своей светловолосой головой. Нет, я не ошибся. То была она. У кого еще такой взгляд черных глаз, проникающий в самое сердце? Я чуть не закричал от сильного чувства, которому затруднился бы дать название. Что это было? Счастье, нетерпение, предчувствие чуда? Не знаю, не знаю. Бережно спрятав драгоценность обратно, я примерился. Не сползти ли по канату пониже, кинуться в воду с трехсаженной высоты, я не боялся. Но не слишком ли громким получится всплеск? Прямо надо мной раздался голос, кто-то остановился у борта. Прыгать было нельзя.
«В двудесятый раз призываю тебя, греховодник, обратись. На христианском корабле прибываешь», — сказал певучий тенорок, сильно налегая на букву «О» и произнеся вместо «греховодник» «греховонник».
Я задрал голову, это был корабельный поп. Но к кому он взывал, я не видел.
«Покрестись! Что тебя убует? Язычник ты окаянный!»
Как бы отодвинуться подальше? Фрегат шел все быстрее, подгоняемый свежим ветром, который в это время дня всегда дует с гор. Вот уж и до Константиновского форта рукой подать. А выйдем за волнолом, и прыгать будет поздно. Пловца унесет течением в открытое море. И придумал я вот что. Обхватил богиню за толстую шею, коленкой оперся о грудь и переместился на канат, оставшийся после Соловейки. Но мой маневр был напрасен. Проклятый поп будто нарочно тоже перешел на другую сторону бушприта и опять оказался прямо надо мной.
«Я с тобой, нехрист, разговариваю! Не моги от меня уходить!» — крикнул он кому-то. «Какое носителю сана неуважение!»
Если язычника я как-то пропустил мимо ушей, озабоченный разгоном несущегося на всех парусах корабля, то теперь насторожился. Сколько мне было известно, нехрист на фрегате имелась лишь одна. Раз уж броситься вниз все равно было нельзя, я подтянулся повыше и очень осторожно выглянул поверх борта. Так и есть. В пяти шагах, отвернувшись от священника, стоял черный человек. Вообще-то его скорее следовало бы назвать красным. В ярком утреннем свете кожа супостата отливала медью, но этот невиданный оттенок вселил в меня еще больше страх.
«Что, отец Варнава, обращаете языцев?» — с усмешкой сказал старший офицер.
Он шел по палубе, постукивая тонкой гибкой палочкой по ладони и зорко глядя по сторонам. «Не надоело?»
«Господня воля все препоны превозмогает, а же злое упрямство жестоковыйных», — торжественно молвил поп и хотел взять краснокожего за плечо.
Тот был к священнику спиной и смотрел вверх, однако качнулся в сторону и сбежал прикосновения. Что это он разглядывал в небе? Ничего там не было, лишь парила на высоте нижней реи крачка с необычным голубоватым отливом крыльев. Плавным движением Немой достал из своей сумки палку, не палку, дощечку, не дощечку, а какую-то плоскую загогулину, заплелся всем телом в подобие штопора и метнул эту деревяшку вверх. Ай, ловко! Штуковина ударила птицу в лед. Та перекувыркнулась, камнем рухнула вниз, прямо в руку метальщика. А второй рукой он успел подхватить свою кривую дубинку и сунул ее обратно в сумку. От неожиданности отец Варнава подпрыгнул и возопил: «Идюк, чертов!» Но устыдился плохого слова, перекрестил рот. «Прости, Господи!» Деловито повертев крачку и по-прежнему не обращая на попа внимания, фокусник выдернул два пера, одно из крыла, другое из хвоста. Они и правда были очень красивые, голубое и крапчатое. Прежнее белое краснокожий выкинул за борт, а два новых аккуратно воткнул в свои блестящие черные волосы. Дальше случилось нечто еще более удивительное. Он поднес птицу к самому лицу и зашевелил губами, будто о чем-то с нею разговаривал. Крачка открыла круглый глаз. Тогда страшный человек подкинул ее кверху, и птица, возмущенно крича, взлетела. Упорный Варнава предпринял новую атаку. «Менная ты морда, ирод басурманный! Обратись ко мне! Слушай благое слово!» Широкое и скуластое лицо священнослужителя залилось гневной краской по самую бороду. Теперь поп попробовал схватить уклоняющегося от беседы собеседника уже обеими руками за плечи. И опять тот, будто на спине у него были глаза, мягко и упруго отодвинулся. Священник чуть не потерял равновесие. Он оказался на том же самом месте, где только что стоял язычник. И месть ощипанной крачки, предназначавшаяся обидчику, обрушилась на неповинного. Я в детстве частенько охотился на птиц с рогаткой и знаю, как метко умеет потревоженная стая гадить на голову. Здоровенная белозеленая пометина ляпнулась слуге Божию прямо на нос, заморала ус и перетрясы. «Ох, неподобие!» — вскричал Варнава, позабыв про обращение неверных. Он горестно тронул пальцем склизкое пятно на груди. «Подрясник новый! Первонадеванный!» И побежал куда-то. Должно быть, замываться. Но птичий помет не отстирывается. Уж я-то это знал. Старший офицер злорадно рассмеялся и крикнул вслед что-то насмешливое. Никто больше надо мною не стоял. Но я обернулся к морю и понял, что момент для бегства безвозвратно упущен. Карантинные и константиновские форты остались позади. Корабль вылетел на простор и несся по пенистым волнам, удаляясь от берега. Мне не было возврата в родной город. Злая судьба уносила меня прочь от дома, а главное, разлучала с моей тайной, с прекрасной девой, которая оставалась в своем подземном заточении одна-одинешенька. Меня же ожидало неведомое и страшное будущее. На чужом корабле, среди грубых, жестоких людей, а самое ужасное, в компании зловещего дикаря, чей путь непостижимый прочно пересекся с моим. Я залился слезами, сжимая в пальцах ладан с портретом. Мне казалось, что я гибну, что я уже погиб.